говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры Надежды Любой и Матери Софии поселка Кокошкино. И мне сегодня помогают Евдокия Кузьмина.
Здравствуйте!
Ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево. Бурлакова Анастасия.
Здравствуйте!
Ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве. И Шиянов Иван.
Здравствуйте.
Ученик гимназии апостола и евангелиста Иоанна Богослова города Москвы. Мы сегодня с вами завершаем тему Рождества Пресвятой Богородицы. Поговорим сегодня о значении этого праздника. И мы с вами продолжим дальше. Подробненько поговорим о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы. И если останется время, начнем с вами тоже очень интересную тему, как Благовещение Пресвятой Богородицы. Итак, ребятки, коротко вспомним, о чем мы говорили на прошлом занятии нашем. Кто вспомнит, Ванечка? Что касается праздника Рождества Богородицы.
Рождество Богородицы – то, что родители Богородицы были Иоаким и Анна.
Угу.
И у них была одна скорбь – то, что они были бездетны.
Угу.
Но она очень усилилась, когда Иоаким пошел в Иерусалим в храм принести жертву, но эту жертву не приняли, и из-за этого Иоаким пошел в пустыню, чтобы там помолиться и поститься.
Хорошо, Настенька, продолжи.
А Анна, узнав об этом от знакомых, тоже очень сильно расстроилась и стала у себя в саду молиться Богу, чтобы он дал им детей. И спустя 40 дней...
Точно не говорится, когда. Просто...
И вот она усиленно молилась, и ей явился ангел и сказал, что твоя молитва услышана Богом, и что у тебя родится ребенок, дочь, и которую вы назовете Марией. И еще он сказал ей идти к Золотым воротам, где она встретит своего мужа.
То есть это будет ей как знак.
Да.
Да? Хорошо, такие продолжай.
И ангел потом явился Иоакиму и сказал, что вот у тебя Господь услышал твои молитвы, и твоя жена родит тебе дочку. И знак, иди к Золотым воротам, и там увидишь свою жену.
Угу. Тоже ему был такой знак, да?
Да.
Совершенно верно. И они, когда встретились, очень сильно обрадовались. Да, и действительно, через 9 месяцев родилась у них прекрасная Мария. Хорошо, ребятки, мы с вами поговорили о чем еще? Что в богослужении, в богослужебной практике и в канонах, и в стихирах этот праздник имеет очень глубокий смысл, так как значение этого праздника очень велико для церкви. Это самый первый праздник, то есть самое первое событие, которое стоит в начале дела спасения человечества. Ведь мы с вами о чем говорим? Что этот праздник нас к чему подготавливает? К тому, что кто должен родиться?
Иисус Христос.
Господь наш Иисус Христос. Вот. И родиться он должен именно от самой прекрасной девы, да, на нашей земле. И самой прекрасной Господь избрал именно Пресвятую Богородицу. Почему? Да потому что она действительно была со всех сторон достойна этого. Ну, во-первых, чудесное рождение ее, да, сама ее чудесная жизнь, ее чудесный характер. Да, потому что есть свидетельство, какая она была из себя. Ее сама чудесная внешность, она была очень красива. в то время, когда вот жила на земле. Действительно, Господь ее избрал, как Бога избранную Траковицу. Да? Вот. И мы говорили с вами еще о Палестине. В какое время жила Богородица? Да? Какое население было в Иерусалиме в это время? Говорили с вами? Да, там да. Разные люди населяли, разные народности, даже разного вероисповедания. Там и язычники были, и эллины, великие мудрецы там греческие, да, и римляне были. Там уже у римлян тоже много было философов, ученых разных. То есть римские войска стояли, потому что власть принадлежала Римской империи в то время, да. Вот. У них, конечно, и свой был царь, но он имел более ограниченную власть, да, чем Римская империя. Вот. Особое воспитание детей было, мы с вами тоже говорили, да. Детей учили с детства закону Божию и почитать родителей своих, да, уважать. Было очень строгое воспитание, вот, религиозное. И таким образом мы с вами давайте сейчас как бы завершим разговор об этом празднике, попробуем рассказать о его значении. Каково все-таки значение этого праздника? Как вы думаете?
Но, мне кажется, в тот момент, когда родилась Богородица, с этого момента начинается Новый Завет. То есть начинается как бы история. Если Богородица родилась, то значит, что же скоро родится сам Иисус Христос. И получается, Господь скоро возьмет на себя грехи всего мира.
Да. То есть, получается, это начало, как ты правильно сказал, мне кажется, Нового Завета. То есть, это, скажем, вековое такое событие, очень важное, да, для истории человечества. Мне кажется, даже второе по важности, по величине своей, потому что первое по важности, конечно, Рождество самого Господа Иисуса Христа, правда?
Да.
А второе уже Рождество Богородицы. И, ну, может, даже и не менее важно, потому что раз Господь избрал ту, которая родит Христа, да, значит, она действительно одна из самых величайших, да, самая великая, можно так сказать, самая великая из всех жен, рожденных на земле, правда? Так ее нам Священное Писание, они так и говорит. Итак, мало того, так это событие, оно подготавливалось веками. То есть были же пророчества о Престой Богородице, да? То есть пророки поднарекали. Мало того, сам Господь говорил Адаму и Еве, да, семя жены сотрет главу змея. Помните?
Да.
Он будет жалить его в пету, да, а тот будет его поражать в голову. О чем это говорится? Что семя жены. Именно, мы с вами как-то разбирали уже, да, имена Пресвятой Богородицы. А семя Пресвятой Богородицы есть Господь Иисус Христос, который победил дьявола. Да? Вот. Совершенно верно. То есть это получается у нас один из самых великих праздников, одно из самых великих событий нашей церкви, правда? Вот велико такое значение, да, этого праздника, как церковного события. То есть это начало нашего спасения, да? Вот, что касается Бога от Траковицы, да, то есть Господь веками подготавливал народ, что родится именно такой ребенок, да, от которого родится Мессия, то есть мы уже об этом сказали, да? Она была, Пресвятая Мария, ну, как бы сказать, приятелищем божества. И они же прорекали, все пророки, да? Помните, Моисей, когда зашел на гору Синай, что произошло? Он увидел куст, который, наоборот, горел, но не сгорал.
Не сгорал.
Да, но не сгорал. И оттуда был глаз Божий. То есть, так же подобно этому, сам Христос, это кто? Мы исповедуем, что Господь Иисус Христос не только был человеком, но еще кем?
Одновременно
Богом. То есть второе лицо Святой Троицы. Да, Сын Божий находился в утробе обычной женщины, обычного человека. Вот представьте себе, Господь, Бог, который сотворил солнце. Помните, мы с вами приводили, оно жаркое солнце, температура оно высокая. Да, подплети же ближе к солнцу и сгоришь. Правда же?
Да.
Так, и представляете, значит, создатель-то солнца, его температура наверняка еще больше, раз он такое горячее солнце сотворил. Правда же? Вот. Но он был в утробе Девы, да, и она не сгорала. То есть вот прообраз был, да, такой неопалимая купина Пресвятой Богородицы, когда действительно Бог прошел через нее и ей не повредил ни сколечко. Правильно?
Да.
Ну, что мы еще скажем об этом празднике? У кого есть какие еще мнения? Какого значения этого праздника может быть? То есть начало искупления человечества, да? Ведь что произошло в раю? Адам и Ева что сделали? Согрешили, пали, да? Человечество что? Стало греховным. Смерть и болезнь вошли в жизнь человека. Ведь в раю люди были счастливы. Не было ни болезней, ни смерти. Было счастье только, да, и радость. Но они согрешили, и теперь стали болеть, умирать, да? И получилось, прогневали Бога, да? То есть, как бы, получается, проклятие легло на род человеческий, да? А здесь что происходит? Если Христос пришел, принес спасение, наоборот, вызволить людей из этого страшного греховного состояния, то есть, как бы, получается, и снять проклятие, да? То есть, рождается та, которая, получается, благодаря ей рождается потом Христос, то есть, снимается проклятие с рода человеческого, да? Человечество начинает духовно выздоравливать. То есть такая радость всемирная наступает, да? Также мы в Торпоре читаем: радость воссия всей вселенной. То есть весь мир это чувствует. Почему? Потому что весь мир, мы с вами говорили, живет благодатью Божией. Правда?
Да, да.
Вот. Еще какое значение для нас? Что мы из этого праздника для себя вынесем? Ни о чем вам не говорит горячая молитва Иоакима и Анны. Что бы в жизни ни случалось, какая бы скорбь ни происходила,
всегда надо благодарить Бога.
Благодарить и молиться, горячо молиться, да. Казалось бы, даже в любой безвыходной ситуации Бог может всегда найти выход для нас. Этому помогает наша усердная и горячая молитва. Понятно? Когда мы усердно просим Бога, и Господь идет навстречу. Вот тут, казалось бы, ситуация-то безнадежная. Люди, которые уже, по большому счету, не могли рожать детей, да, а все равно просили Бога. И Господь дал им вот это чудесное рождение. Да. Потом чудесное рождение самого Христа от Девы. Пресвятая Богородица, что, родила, но осталась при этом Девой, родила чудесным образом от Духа Святаго. Правда же?
Да.
Вот это все показывает нам, насколько милостив к нам Господь, насколько Он нас любит. И пока, мне кажется, в этом празднике самое большое, что мы для себя должны вынести, это вообще надежду на Бога и на спасение. То есть, если человек доверяет во всем Богу, как доверяли Иоаким и Анна, если человек живет по заповедям Божьим, как жили Иоаким и Анна, они были праведниками, правда?
Да.
Если человек во всем надеется на Бога и не перестает его просить о том, что ему полезно и необходимо, Господь все равно рано или поздно человеку даст все, что ему необходимо и полезно для спасения. Понятно?
Да.
Вот для нас такое как бы неиссякающая надежда на Бога для нас имеет значение этого праздника. Да? Ну и чествование самой Пресвятой Девы Богородицы. То есть у нас появилась великая заступница у людей. Божья Матерь. Получается, если она для нас мать, то Господь через нее, нас, как ее детей, тоже принимает в свои объятия. Правда?
Да.
Если она мать, значит, мы дети с вами. Если мы верим и любим Богородицу, правда? Тогда мы все к ней обращаемся, как к маме. Вот вам, когда бывает плохо, больно или грустно, вы к маме сразу бежите, наверное, обнимаете. Мама,
да.
Меня обидели, мне плохо. Так, правда же, бывает?
Да.
Так же и христианин, когда ему там внутри становится плохо или грустно, или что-то в жизни не так, он обращается к Богородице: «Пресвятая Владычица моя, Богородица, Мать моя Небесная, помоги мне, да, заступись за меня, да, исцели меня от болезни». То есть, если всем сердцем человек молится, да, и обращается к ней со всей скорбью своей, то обязательно Пресвятая Богородица отвлекается и всем помогает, заступается. Вот такое у нас есть с вами великое покровительство теперь на небе. Та, которую избрал Господь от всех жен, рожденных в мире, чтобы от нее произошло самое великое спасение человечества и родился Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Ну что ж, молодцы. Я думаю, с праздником Рождества Богородицы можно завершить. Мы с вами все поняли. Ну, иногда будем просто возвращаться, если это будет, если в этом будет какая-то необходимость, да? И следующее событие, которое уже произошло через 3 года буквально, и мы уже на прошлом занятии с вами о нем немножко поговорили, это событие называется, Евдокия?
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Совершенно верно. И произошло оно, Ванечка, благодаря тому, что когда родилась Пресвятая Богородица, Анна пребывала в великой радости, да? И что она обещала Богу?
И она обещала Богу посвятить дочь ему.
Ему, совершенно верно, да. И был такой обычай, такая традиция в Иудейской церкви Ветхозаветной, что когда ребенка посвящали Богу, в 3 годика он торжественно вводился в храм и жил уже дальше при храме до 14 лет. Да? Так вот, о событиях, как это произошло, нам рассказывает праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Ведь все песнопения, да, которые поются, стихиры, каноны, тропари, кандаки и так далее, на всеночном день особенно, они все рассказывают, как это произошло, какой в этом глубокий смысл, да, вот, и рассказывают, какое это имеет значение для нас. Поэтому, когда мы приходим на богослужение, особенно на всеночное бдение торжественное в храм, и слушаем, стараемся понять каждое слово, читаемое и которое поется, то наша душа как бы погружается в атмосферу праздника, уже очищается сама, да, преисполняется благодати Божией. Нам становится радостно, легко, когда мы соприкасаемся с праздником. Да, и для нас действительно прибавляется очень много сил, и праздник имеет очень хорошую, огромную поддержку. Но если только мы правильно к нему подходим. А для того, чтобы правильно подойти к празднику, нужно о нем знать как можно больше, да? Ну, попробуем сегодня. Настя, ты подготовилась сегодня, да, и принесла нам рассказ небольшой о событиях праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Мы попробуем над ними немножко порассуждать, хорошо? Давай, читай.
По сохранившимся свидетельствам древних святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось 3 дня с небольшими остановками для отдыха.
Так, стоп, хорошо, очень интересно. А вот я когда, допустим, читал, да, о празднике введения во храм, то было такое мнение, что, допустим, они жили и в Иерусалиме, и находились недалеко от храма. Но вот то, что ты сейчас читаешь, да, другое свидетельство святых отцов, мне кажется, может было действительно так. Жили-то они в общаке в Назарете, да? Но они из Назарета шли несколько дней, и к вечеру уже, может, пришли в Иерусалим. И поселились в гостинице, например, или у знакомых, или у друзей, у кого-то, у родственников. Там недалеко от храма как раз. Вот, может быть, и описывалось, что они утром вышли, да, именно из того места, которое было недалеко от храма. Наверное, вот так вот, да? Я думаю, здесь нет никакого противоречия для нас, правда же?
Да.
Да, но мы можем себе представить эту торжественную процессию, где, в которой шли родственники, друзья, знакомые. И еще, помните, там девочки шли, да, со свечечками тоже, и все пели песнопения, да? Вот, и вот они шли 3 дня до Иерусалима. Это очень сложно. Как у нас сейчас ходят подобные крестные ходы, помните? Есть такой самый, может, известный, наверное, 3-дневный крестный ход. Он называется Великорецкий с иконы святителя Николая. Потом приходит, по-моему, к храму святителя Николая Великорецкий крестный ход. Он, по-моему, тоже 3 дня длится. Там 160, или, по-моему, километров идут люди за 3 дня, проходят. Или 130, если не путаю. Я точно не помню. Не ходил ни разу, да. Ножки не позволяют. Ну что, давай дальше.
Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами. За ними следовали Иоаким и Анна, которые вели за руку дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и знакомые. Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники во главе с архиереем Захарией. Праведная Анна подвела дочь к самому входу в Иерусалимский храм. Входом в храм служила площадка, в которой вели из земли 15 ступеней по числу 15 псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами.
Угу. Вот, давайте представим себе такую картину. Да, очень интересно получается. Представляете, маленькая 3-летняя девочка за ручку с папой и с мамой, уже престарелыми, да, идут 3 дня. Когда не ходили пешком долго, то грибы собирали или ягоды в лесу? По грибы кто ходил? По грибы? Вот походишь там часика 2, уже ноги никакие, да? Уже все, уже мухи кусают, уже хочется скорее. Да? А в Палестине там вообще жарко было, да? Там же климат такой. Представляете, 3 дня, ну, делали какие-то остановки там, чтобы покушать, там, чуть передохнуть и опять. То есть 3-летний ребенок. 3 дня пешком. Представляете, каково это? Да, тут я говорю, пару часов уже где-то пройдешься, уже все, уже никакой. Вот какие крепкие люди были и здоровые тогда, да? И вот насколько они были воодушевлены вот этим своим крестным ходом, можно сказать тогда, вот, и чтобы на наше время, если переводить. И вот они подошли к храму, и их встречали священники. То есть, значит, уже все были предупреждены, что в храм ведут ребеночка, который посвящен Богу, правда? Вот, и наверху они ожидали. Да, вот представьте, маленькая такая 3-летняя девочка поднимается сама по огромным ступенькам. Да? Да. Ну, читай дальше.
Иоаким и Анна поставили Марию на первую ступень. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи поднялась на остальные 14 ступеней и стала наверху церковного помоста, чем удивила всех присутствующих. Ага.
Вот как интересно, да? Сама маленькая девочка забирается, и все удивились, потому что действительно удивительно было. Без этой... Взрослому это было тяжело по этим ступенькам подниматься, да? А уж 3-летняя девочка сама. Вот. Вот какое ее было великое желание угодить Богу, да? И послужить Ему. Ведь без ее желания вряд ли бы она поднялась бы, да? Сама вряд ли бы. Она бы вообще пошла в это дальнее путешествие и захотела бы оторваться от семьи и от любящих ее родителей. Правда же?
Да.
То есть в чем была, наверное, самая главная, мне кажется, как мне кажется, задача родителей, и они с ней прекрасно выполнились, ну, справились. В чем, как вы думаете, научить ребенка любить Бога больше всех на свете? Понимаете? Вот. Мне кажется, давайте немножко порассуждаем на эту тему. Это очень интересная тема, мне кажется, очень нужная, особенно в наше время. Дело в том, что вот давайте каждый на себя посмотрим, да, на свою семью, там, на братьев, сестер, там, и все. Вот представьте 3-летнего ребенка, сейчас скажи ему, ты посвящаешься Богу, иди в храм. Да, ну, наверное, даже вам скажи. Еще 20 раз подумаешь, да?
Да.
А стоит ли вообще? Ну, представляете, да, это же действительно... Трудно оторваться от семьи, которую ты любишь, да? А почему это происходит? А потому что, что то, что мы имеем сейчас, для нас гораздо дороже самого Бога. Да? Те люди, которые нас окружают, гораздо нам ближе, чем Бог. Да? И любим мы гораздо больше, чем Бога. Правда же?
Да.
И получается, что... А эти же люди, которых мы любим... Они нам могут дать спасение? Они могут спасти наши души или нет?
Нет.
Да, только Бог может нас дать спасение, да? И скажите, а эти люди, которые нас окружают, наши родители, наша семья, да, они имеют абсолютную любовь? То есть они абсолютно умеют любить? Или нет? Есть тоже какие-то свои недостатки?
Ну, наверное, есть свои недостатки.
Ну, у всех людей есть свои недостатки. Потому что нам Священное Писание о чем говорит? Нет человека, который не согрешает. Правда? Да. У всех есть один достаток. Но так как они не могут нам дать абсолютной любви, не могут дать нам спасение, да, то получается, мы от них не можем через них достичь конечной цели, через этих людей, правда? И не можем научиться абсолютной любви. Божественной, правда?
Да.
Значит, чтобы нам достичь божественной любви, да, то что нам надо учиться делать в жизни? Кого любить-то?
Бога.
Того, кто сам абсолютен. Того, кто безгрешен. В первую очередь, а это, да, Бог, Пресвятая Богородица, святые угодники Божии, да, которые уже угодили Богу и прославлены. Тот, кто может сам дать нам эту любовь, кто, конечно, Бог, да, он может научить нас любить абсолютно, любить праведно, да. И поэтому вполне логичнее для нас любить Бога больше, чем всех остальных. Согласны со мной?
Да.
Если мы, каждый человек, каждый христианин, научатся любить Бога больше, чем всех в этом мире, но это не значит, что не надо любить родителей, да, не надо любить ближних. Нет, это значит, что если мы научимся любить Бога, то мы начнем от Него черпать настоящую любовь, настоящую радость, настоящее счастье. А когда начнем от Него черпать, значит, будем раздавать кому? И тем, кого мы любим, тем, кто с нами, тем, кто рядом, правда? То есть, и получим и спасение, и мы, и те, кто с нами рядом, да, потому что тоже будут... То есть, что, получается, делали праведные люди, святые, которые мы называем святыми угодниками Божьими? Они научались в своей жизни любить Бога больше, чем даже своих родителей, чем даже своих близких, чем своих жен и детей. Понимаете? И от Бога они, черпая вот эту святую любовь, абсолютную, самую большую, самую лучшую, самую правильную, да, они и раздавали тех, тем, кого они любят после Бога больше всех. А потом уже учились раздавать тем, вообще всем людям, всем, кто приходил к ним за помощью. Понятно? Вот такая божественная любовь. Она, как бы, когда человек ее получает, мы называем ее благодатью, да, он начинает щедро, Господь начинает через этого человека щедро делиться со всеми, кто с этим человеком соприкасается. Это любовью. Вот, оказывается, какая главная задача христианина. Не просто любить тех, которые рядом с тобой, да, а именно переключить все свое внимание на Христа, на Бога. И только полюбив Его, мы научимся правильно любить всех остальных. Понятно? А пока мы будем любить всех остальных больше, чем Бога, то мы не научимся правильно любить Бога. Потому что эти люди не могут нам дать правильной любви. Они не имеют сами абсолютной любви, понятно? Мы будем любить друг друга по-человечески, но божественной любви мы не получим, той, которая необходима. Понимаете, о чем я говорю?
Да.
То есть
да.
Не надо понимать так, что я призываю не любить своих родных. Нет. Надо еще как любить своих родных. Нужно вот так учиться любить Бога и тренироваться любить Бога на своих родных и близких. То есть относиться к своим всем близким и родным так, как ты относишься к самому Богу. Вот тогда будет у тебя правильное понимание жизни. Понятно?
Да.
То есть как ты можешь доказать Богу, которого не видишь, свою любовь? Только любя тех, кого ты видишь, так, как самого Бога. И видя в них, да, присутствие Божие. Поняли, о чем я говорю?
Да.
Да, вот тогда только мы будем правильного внутреннего устроения. И тогда мы будем видеть в каждом человеке образ Божий. И тогда мы будем видеть за каждым событием в своей жизни самого Бога. И за каждым человеком, который с нами соприкасается по жизни, самого Бога. И тогда у нас будет полная гармония, полнота гармонии. Да? То есть мы будем любить и Бога, и всех, кто рядом с нами. Правильно. А пока мы любим только людей, да, не учась любить Бога, то тогда, получается, наша любовь несовершенна. Ясно?
Да.
Понятно. Вот здесь, как раз в этом празднике, и дается нам понимание совершенной любви. Пресвятая Богородица была правильно научена любить Бога больше, чем своих родителей. Но через эту любовь она не меньше любила своих родителей. Она правильно любила своих родителей. Ясно? Но так как она любила Бога больше, и так как она понимала, что она посвящена Богу, то она была и благодарна своим родителям за это, и за воспитание, и за посвящение Богу, и со смирением, и с кротостью приняла эту мысль, что ей необходимо, да, жить не с родителями, а жить в храме, да, там, где Господь сам будет научать ее правильной жизни дальше. Да, то есть кротости, смирению, молитве, ну, богомыслию, да, но еще помимо этого она, по-моему, там и рукоделием занималась. Ну, об этом Настя нам сейчас дальше сама прочитает. Давай, Настенька.
Встречать Деву Марию вышли священники храма и сам первосвященник, которым по преданию был Захарий, отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше он велел Он ввел Пресвятую Деву в святая святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. и там указал ей место молитвы.
Угу. Вот, представляете, как Господь устроил? То есть, по большому счету, иудейский храм был такого строения. Был огромный большой двор, да, ближе к востоку, где-то, ну, если напополам мы его разделим, то в одной половинке находился жертвенник, где сжигали животных, приносили сожжения, а в другой находилась святая святых. То есть сам алтарь, туда, где, куда входили, то есть он был такой двойной сначала, в центре сама святая святых, а вокруг было место, где богослужение совершалось. И вот в самый центр святая святых входил священник один раз в году, чтобы покадить, принести жертву Богу за весь народ и за себя, и покадить, да. И там, так как Евдокий сказал нам на прошлом уроке, что там был ковчег завета, да. Евдокий, ну, повтори, что там хранилось в этом ковчеге завета?
В ковчеге завета хранились заповеди.
Так, скрижали.
Скрижали,
которые...
заповеди.
Откуда они взялись, эти скрижали?
Которые дал Иисус Моисею на горе Синай.
Иисус?
Бог.
Который Бог дал Моисею на горе Синай. Что еще хранилось там?
Там еще хранилась манна небесная, рассветший посох Аарона.
Да. И все это напоминало иудейскому народу, да, и о своих грехах, и о заповеди Божьей, и о любви Божией напоминало. И это как величайшая святыня хранилась. Да? Поэтому и... это было место особо свято для иудейского народа. Понятно, да?
Да.
И вот именно туда вводилась Пресвятая Богородица. Я напоминаю, что сегодня в студии ведущий детского часа священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Кокошкино. И моими помощниками сегодня являются Кузьмина Евдокия, ученица Воскресной школы, храма Воскресения Христова, поселка Толстопальцево. Бурлакова Анастасия, ученица Воскресной школы, храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве. И ученик гимназии апостола и евангелиста Иоанна Богослова, город Москвы, Шиянов Иван. И мы сегодня с вами разбираем праздник двунадесятый и великий, который называется «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Вообще мы с вами начали уже новую тему, да, двунадесятые праздники. Вот сегодня у нас такой интересный праздник. И мы дошли с вами до того места, Настенька, где Пресвятую Владычицу Богородицу, еще маленькая девочка трехлетняя, первосвященник Захария, по преданию, ввел в святая святых, самое главное место храма Иерусалимского, да? Давай дальше.
Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем, и только одной Марии со времени ее введения было позволено Захарии входить для молитвы во внутренний алтарь.
Вот видите, одна, единственная, да, которая удостоилась этой великой чести войти во святая святых. Больше никому не было позволено. О чем это говорит? Что это действие самого Бога, да? Ибо первосвященник, как говорится, исполнился Духа, да, Святого и вел ее в алтарь, то есть по наитию Святаго Духа, да, с помощью Божией. То есть Господь благословил ее, да, и ее единственную, никого больше не благословил, только она получила такую возможность. То есть Господь предизбрал ее, Деву Марию, для своего великого промысла о человечестве. Понятно, да?
Да.
А вот тогда у меня такой к вам интересный вопрос, Настя. А чем же занималась Пресвятая Дева Мария с 3 до 14 лет? Потому что мы знаем, что именно в 14 лет она была обручена Иосифу, да? А вот именно с 3 до 14, это же, простите, сколько лет получается? 7 и 4, 11 лет. Представьте, она там жила 11 лет. Как вы в школу ходите, да? С 1 по 11 класс. Также вот Дева Мария тоже пребывала там 11 лет. Чем же она занималась? Есть какие-то свидетельства, Настя, чем она занималась?
Да, в акафисте введению во храм Пресвятой Богородицы сказано: «От утра, будажа до третьего часа, стояла для сей повседней на молитве внутрь святилища. Посем с прочими девы в притворе в рукоделии упражнялась Иси. От девятого же часа паки в храме Восвятая Святых предстояла Иси Богу на молитве, в богомыслии и в поучении божественных писаний. Донде же ангел Господень, являющийся пропитать тебя небесную пищу.
Вот как интересно. Представляете? То есть утром, да, рано она приходила в храм на молитву, да, Святая Святых, и стояла там, тут написано до 3 часа, ну, по-нашему это до 9 часа, да. Потом с 9 часа, получается, они занимались чем, дети? Рукоделием, да, и закону Божию. То есть, ну, как в школу, да. А потом, после школы этой, после занятий, она опять приходила в Святая Святых, и там стояла и молилась, да, и нужно видеть, как написано, ангел Божий приходил, да, и питал ее, да, то есть небесную пищу. Вот как интересно, вот как Господь, да, очень чудесным образом, да, отделил Пресвятую Деву Марию от всех остальных учениц, и как она воспитывалась. Вот если нам кому сейчас скажи, давай-ка ты вот так будешь проводить свое время. Утром проснулся, умылся и сразу на молитву, да, до школы. Стоишь, молишься, потом идешь в школу, да, там ведешь себя хорошо, правильно, кротко, смиренно, ни с кем не ругаешься, ни с кем не ссоришься, всех любишь, все выполняешь, все учителя говорят, на пятерочку, да, а потом пришел за школу и опять на молитву, и вот так, да, до глубокой ночи, пока спать не ляжешь. Ну-ка, кто выдержит? Да? Без благодати Божией это невозможно, правда, ребятки? Да. Да, вот, это надо быть очень решительным человеком, чтобы так жить. Вот, но, с другой стороны, мы, конечно, и стараться должны, потому что опыт Пресвятой Богородицы нам показывает, что это возможно. Человеку это под силам, да? Но, конечно, нужен особый Божий промысел. Вот святые отцы учат, как нас идти по духовной жизни. И не переусердствовать, да, чтобы духовно не надломиться, потому что враг не спит, враг не дремлет, он ищет всегда, как лев рыкающий, да, кого бы поглотить. Вот, поэтому нужно всегда идти средним путем. То есть нельзя и расслабляться сильно, да, то есть нельзя лишать себя совсем молитвы, добрых дел, исполнения заповедей, да. Но и слишком переусердствовать тоже нельзя. Всему должно быть свое время. Нужно потихонечку до всего созревать. Поэтому нужно больше стараться слушаться своих родителей, духовников, у кого есть, правда? И стараться выполнять хотя бы тот минимум, который ты можешь исполнять. Как ты научился, и у тебя вошло в привычку исполнять то, что тебе вот сказали родители, там, духовники, и все, то ты чувствуешь, что уже чуть больше можешь спать, уже можешь что-то прибавить, опять с благословения родителей или духовника. Да, самому, конечно, себя никаких подвигов нельзя накладывать, особенно никому об этом не рассказав. Почему? Потому что этим может воспользоваться враг и может завести нас не туда. Очень многие люди погибают в духовной жизни, да, умирают. То есть это состояние называется прелесть. Да, очень многие уходят в расколы, в ересь и так далее. Да, потому что не понимают, что такое послушание, что такое смирение, что такое кротость. А для детишек достаточно, мне кажется, просто слушаться родителей. А уж у кого родители православные, тому вообще повезло вдвойне. Да? Ну, а если есть у кого родители неверующие, то нужно просто слушаться родителей, любить их. Но что касается веры, нужно быть в этом твердым. И можно сказать так. Вот что касается веры, больше, мне кажется, ну, логичнее, скажет, да, и лучше мне слушаться Бога, да, вот в этом плане. Что касается веры, мы должны быть, конечно, здесь более решительны и тверды. Ну, надеюсь, что таких семей гораздо меньше, да. Ну, хотя есть, где дети воцерковляют своих родителей. Ну, любой разумный человек понимает, что вера – это всегда хорошо. Вера никакого зла не несет. Наоборот, вера учит чему человека, ребят?
Давай. Любви.
Любви. А что, любовь это зло разве?
Нет. Нет.
Любой человек, даже самый неверующий, он тебе скажет, что любовь это хорошо. Ведь любой человек хочет, чтобы его любили. Правда? Любой человек сам хочет любить, независимо от веры. Правда же? Любой хочет, чтобы ему не причиняли зла. Любой хочет сам стараться не причинять никому зла. Правда же? Ну, просто вера, особенно православная вера, научает человека любить, да, и жить в абсолютной истине, в абсолютной правде. То есть очищаться от грехов и стяжать Духа Святаго. Ведь батюшка Серафим Саровский говорил, когда его спросили, в чем смысл христианской жизни, да, какая цель, какой смысл? Батюшка сказал, Батавилов, по-моему, сказал, говорит, цель христианской жизни и смысл – стяжать Духа Святаго. То есть получить от Бога прощение грехов и великую благодать, чтобы этой благодатью делиться, да, с другими. То есть Господь через тебя действовать будет, если ты станешь праведником, и уже все люди вокруг тебя будут спасаться. Батюшка так и сказал, стяжи Дух Мирин, то есть благодать Божию и Духа Святаго, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот так батюшка сказал, Серафим Саровский наш дорогой. Да, и вот Пресвятая Богородица, она там стяжевала Духа Святаго, да, при храме, и подпитывала себя небесной пищей, приходя постоянно и молясь каждый день в святая святых, пребывая в кротости, в смирении, в послушании и в строгой религиозной жизни с самого и самого детства. Вот для чего нужно было водить ее в алтарь. Понятно, ребятки?
Да.
Да.
Хорошо, дорогие мои. Ну что ж, давайте попробуем теперь порассуждать, каково значение для нас этого праздника, да? Праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Как вы думаете, что мы полезного для себя каждый должен вносить? Кто бы из этого праздника что для себя полезного вынес? Да, ведь много в этом празднике полезного. Мы же тоже с вами дети. Да? Нам еще нет 14. Правда, нам уже не 3 годика. Да? Но все равно мы пребываем в этом именно возрасте. Правда? Да? Так что полезного, как вы думаете, могли бы вынести?
Ну, мне кажется, все дети, ну, стараться быть верующим и больше времени отдавать Богу.
Ну, то есть внутри себя, да, когда, есть, да, да, больше, мне кажется, размышлять о Боге, да, больше с Ним разговаривать, да. Пусть, может быть, мы не знаем каких-то длинных молитв еще наизусть, да, хотя многие мы знаем, Отче наш знаем?
Да.
Знаем наизусть, да. Вот, и, там, Богородица, Дева, радуйся, знаем, да.
Да.
Еще какие-то молитвы
Символ
знаем.
Символ веры.
Да, но если кто-то и не знает этих молитв, да, он может же с Богом разговаривать просто своими словами или короткими молитвами. Господи, помоги мне, да? Есть такая молитва? Есть. Еще какие?
Иисусова молитва.
Иисусова молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий.
Помилуй меня.
Да. Помилуй меня грешно. Так. Можно слава тебе, Господи, славить Бога просто, да? Слава Богу, тоже молитва коротенькая есть, правда? Еще какие есть? Господи, помилуй, да? Благодарю тебя, Господи, и так далее. Можно просто своими словами, да, рассказывать. Чем ты хочешь поделиться с Богом, да? То есть нужно упражняться в чем? В отношениях с Богом, да? То есть нельзя думать, что Бог где-то далеко, да? Что Он там где-то на небе там сидит и там взирает на нас сверху. Нет, совершенно нет. Как Господь сказал нам в Евангелии, Царствие Небесное где есть?
Внутри вас.
А где это внутри вас?
В сердце.
Да, вот тут вот оно есть. Богу надо обращаться вот сюда, вовнутрь себя, как к самому себе. Господь везде нас слышит, Он везде, абсолютно, да. Он к нам даже ближе, чем мы можем себе представить. Вот настолько Он близок к нам, даже чем мы, ближе, чем мы сами к себе, вот так. Потому что Бог абсолютно везде. Так, правильно ты сказал, то есть мы должны учиться о Боге размышлять больше, да, чем обо всем остальном. И разговаривать с Богом больше, чем с другими. Вот. Хотя у нас получается наоборот. Мы настолько целый день заняты, но хотя бы когда мы остаемся вечером одни, ложимся спать. Ведь можно же поговорить с Богом внутри себя, да? Мы уже определились с вами, что Он к нам очень близок, да? И Он ждет, пока мы с Ним будем разговаривать. И Он очень этого хочет. А почему Он этого хочет, как вы думаете? Ему это надо? Он нуждается в наших молитвах?
Нет, это мы нуждаемся.
Вот почему Он хочет. Он хочет, чтобы мы больше к Нему обращались, чтобы нам больше дать. Потому что всегда, когда мы к Нему обращаемся, Господь с радостью нам дает. Да? Просто не всегда мы это сразу замечаем. или не всегда мы видим, что он нам дает. Да? Многое мы замечаем уже со временем. Или, допустим, мы просим неполезного, да? А Господь немножко как бы медлит, чтобы мы сами осознали, что это не полезно, а то мы, о чем мы просим. Понятно, да? Но вот то, что полезно, Господь нам все дает сразу. Да? Даже иногда бывает глазом не успеем моргнуть, как Господь нам дает. Ну, что еще мы были с ним из этого праздника? Давай, Настя.
То, что надо любить больше всего, в первую очередь, Бога. И тогда Он даст нам любовь, которой мы уже сможем поделиться с другими людьми, с
совершенно
нашими близкими.
Верно, да. То есть источник любви – Бог, источник счастья, радости – Бог. И если мы черпаем из этого источника, то мы и с другими сможем поделиться той настоящей любовью, да? Настоящей радостью и настоящим счастьем. Правильно, молодец, Настя. Что еще думать?
Ну, мы должны еще можем вынести, что стараться наших детей, ну, с малого возраста приучать к храму и рассказывать им о Боге.
А у тебя дети есть?
Не, ну, когда мы вырастем, ну, маленьким детям рассказывать.
Ну да, ну, для начала нужно себя приучить, да?
Да.
Чтобы воспитать детей правильно, нужно себя воспитать правильно. Поэтому нужно самим, вот в каком мы возрасте сейчас есть, стараться больше узнавать о вере, о Боге, больше ходить на богослужение, участвовать в таинствах церковных, читать Евангелие, больше молиться, да? То есть стараться больше религиозно воспитываться. Тогда у нас есть все шансы, да, стать самими праведниками, да, и уже правильно воспитывать своих детей. Понятно? Вот к чему призван каждый христианин. Потому что многие люди веру понимают, ну, как некий магазин. Господи, сделай так, чтобы мне здесь жилось хорошо. И все. И вера их этим ограничивается больше ничем. То есть люди приходят в храм только свечку поставить о здравии или покаянии и записочку написать. А если хотят кого-то поблагодарить Бога за что-то, да, Господь что-то устроил в их жизни, приходят, напишут записочку на молебен и все, и считают, что этого достаточно. Но нет, это совершенно не так. Для христианина этого совершенно недостаточно. Вот. Даже ласково церковь называет таких людей захожанами, а не прихожанами, которые заходят в храм, а не приходят в храм. Прийти в храм – это означает полностью изменить свою жизнь. Осознать, что ты живешь неправильно, что ты пред Богом не прав. Да? Ведь мы же о себе всегда думаем, что мы самые хорошие, самые лучшие, самые правильные. Бывает так?
Да.
Поэтому всегда оправдываемся, пытаемся доказать, что мы вот тут этого не делали, да, иногда бывает и обманываем даже. Дело в том, что, да, это все происходит по нашему самолюбию, потому что мы гордые, и мы не видим своего греховного состояния. Вот. Поэтому самому себе надо сказать, что я живу неправильно, не так, как хочет, чтобы я жил Бог. Бог хочет, чтобы я жил по-другому. А как Он хочет? Это учит церковь. Поэтому и надо нам изучать то, чему учит церковь, чему учат Евангелие и святые отцы. Понятно?
Да.
Ну что ж, молодцы. Ну, мы продолжаем. У нас же праздник не закончился на том, что Богородица стояла и молилась во старостых. Ей исполнилось 14 лет. За 11 лет она научилась молиться, научилась послушанию, кротости, была исполнена Духа Святаго. Да? Можно даже нам смело утверждать, что она не согрешала совершенно, потому что вела абсолютно праведный образ жизни. Да? Только да. Святой человек так может жить, как мы вот сегодня с вами разобрали. Да? И она научилась рукоделию, она научилась превосходно шить, там, вязать, не знаю, что-то, да, ткать. Вот, всему это она научилась. И вот наступает возраст 14-летия. Мы с вами как-то говорили, что в южных странах и восточных странах девочки быстрее созревают для взрослой жизни. И в 14 лет их уже обручали, а потом через несколько лет они уже выходили замуж. Да? И так настало время, когда по закону ее должны были обручить. И вот перед священнослужителями стал вопрос. С одной стороны, они должны были ее передать будущему мужу, в семью, да? А с другой стороны, она всем сказала, что она дала обет Богу не выходить замуж. Обет безбрачия. И этот обет они не могли нарушить. Почему? потому что Господь ее выделил из всех. Да, она была святой жизни, и все это видели, все это понимали, потому что она единственная, кто могла входить в святая святых. Согласны со мной?
Да, да.
А с другой стороны, и ослушаться закона они не могли, потому что все иудеи старались быть очень законопослушными. Были даже такие, которые называли себя фарисеями. Да, кто это? Это те, которые безукоризненно выполняли закон. Ясно? Даже многие выполняли его так, чтобы все видели, то есть жили на людях, да, останавливались специально на улицах, молились, там одежды специально носили, чтобы все видели, что они фарисеи, то есть те, кто исполняет закон. Ясно, да?
Да.
Так вот, и они закон нарушить не могли. Что делать? Как вы думаете, вот если бы вы стояли перед такой проблемой, как ее можно решить? Никак иначе, как только Господь сам должен решить эту проблему. Тогда что делают священники? Они собирают старцев, которые уже вдовы, у которых нет жен, у которых же дети взрослые, которым бы можно было ее обручить, но при этом она не стала бы их женой. Понятно? Да?
Да. Да.
Которые бы просто за ней бы присматривали. И закон бы не нарушили, и ее обет бы не нарушили. Логично?
Да. Да.
Логично. А как избрать такого старца? Таких нашлось там, по-моему, 12 человек. Как найти именно того, кто ей нужен? Ну, Ванечка, как думаешь?
Наверное, по жребию.
Да. Вот они сделали что-то подобное жребию. Но только этот жребий они предоставили Господу. Ведь иудеи, старейшие народы у иудеев, носил посох. То есть все ходили с посохом. И у каждого был свой посох. И каждый знал свой посох. Если где-то на улице кто-то находил посох, он мог определить, значит, чей это посох и нес ему домой. Да? Вот это, ну, к примеру, я говорю. Я уж не знаю, терял или не терял кто-то посох, да? Так вот, взяли, собрали 12 посохов этих старцев и занесли их в святая святых в алтарь. И ушли молиться. И стали молиться всю ночь. И когда утром зашли, один из 12 посохов расцвел, подобно посоху Аарона. Да, ведь, видимо, по примеру посоха Аарона, они и решили положить посохи в святая святых. И посох расцвел. И как вы думаете, чей это был посох?
Иосифа.
Иосифа, совершенно верно, да. Посох Иосифа расцвел. И все поняли, что именно ему Господь избрал отдать Пресвятую Деву. Да? Сам Иосиф был рода Давидова, первосвященного рода. Да. Так же, как Иоаким был рода Давидова, а Анна, мы помним с вами, была рода Ааронова, первосвященнического. Да? Так же Иосиф был рода Давидова. Почему Господь именно отдал тому, кто был рода Давидова?
Потому что по преданию... Спаситель мира должен был родиться из рода царя Давида.
Да, помните, как возглашали дети Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне, да, учителю, сыне Давидов, все называли Христа, да, сыне Давидов, помилуй нас, помните, да, потому что те, кто приняли его мессией, все называли его из рода Давидова. И Иосиф забрал ее к себе, и она жила у него в доме в Назарете. Да? Мы помним, что он был тоже из Назарета. И до своего совершеннолетия она жила, ну, скажем, точно мы не скажем, в каком году, да, было, сколько ей было лет, но мы знаем, что архангел Гавриил ей явился уже тогда, когда пришло время родить Господа Иисуса Христа. Да? Вот. И чем она занималась-то в доме? Как? Вот, кстати, о Рождестве Богородицы, о введении во храм в Евангелии ничего не написано. Мы узнаем это из предания церковного, да, из апокрифических Евангелий, так мы их называем. А уже о Благовещении, то есть, чтобы говорится, говорится в Евангелии. Да, ребятки? Итак, дорогие мои, подробно Благовещение праздник мы будем с вами разбирать на следующей передаче. А сейчас давайте с вами Вот о чем поговорим. Что она делала с 14 лет до момента Благовещения? Об этом в Евангелии написано.
Но она занималась рукоделием и молилась.
И молилась. То есть находилась в богомыслии и занималась рукоделием. То есть она вела благочестивый образ жизни. Да? И, видимо, Иосиф ее тоже не трогал, не заставлял там делать что-то такое, что ему угодно. Потому что у него была своя семья, свои дети взрослые уже были. Да? У него было, по-моему, 4 сыновей, да, и 2 еще дочери. И у них были там у кого-то свои мужья и так далее, свои жены. То есть семья, быт у них был налажен. Да? Поэтому, видимо, Пресвятую Богородицу все и так приняли в семье, как святого человека, у которого был свой образ жизни, за которым надо было просто присматривать. Понятно? Угу. Ну, я думаю, что Господь эту семью, да, всячески облагодетельствовал за то, что они взяли к себе Пресвятую Богородицу. Правда?
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, мы уже с вами поговорили о всех важных и обсудили все важные вопросы. Даже значение праздника Благовещения для нас, а для каждого мы обсудили. Каждый высказал свое мнение. Может, у кого-то еще что-то есть, кто-то хочет что-то сказать? Нет?
Нет.
Нет. Хорошо. Ну, будем тогда завершать сегодняшнюю передачу. Напоминаю, что ведущим сегодняшнего эфира был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кокошкино. И моими помощниками были сегодня ученик Московской гимназии Иоанна Богослова Шиянов Иоанн и ученица Воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Евдокия Кузьмина, а также ученица Воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве. Это Бурлакова Анастасия. Вот, кстати, тебе тогда и задание, раз это твой престольный праздник Благовещения, да, ты нам на следующий урок и принесешь полную информацию всего, чего ты хочешь, и о своем храме, какие у вас традиции связаны с этим праздником. Хорошо? Вот. Так что ты будешь у нас героем нашей программы в следующий раз, когда будем говорить о Благовещении. Также напоминаю, дорогие друзья, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, за что мы и благодарим этих добрых людей, что помогают нести Слово Божие в мир и в сердца людей, дорогих наших радиослушателей. Также вы можете нам писать, если у вас есть какие-то предложения, или вы, ребята, сами хотите поучаствовать в нашей передаче и чувствуете, что вы подготовлены более-менее, то можете писать нам в письменном виде по адресу 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж», детский час. А также можете писать нам по электронной почте на адрес дети.ради@yandex.ru. Будем всегда рады вашим предложениям или вашим вопросам, на которые мы можем отвечать в нашем эфире. На этом мы прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.